первой ночи. Когда я звоню этой очаровательной женщине домой по телефону и говорю ей: «Любимая», она улыбается. И мне кажется, она не очень верит, что я говорю правду. Когда я говорю «Великая», она начинает хохотать. Но тут уж точно она мне не верит. Когда я говорю «Единственная», прекращается и смех, и хохот. Мне кажется, ей хочется такой быть. А я абсолютно искренне всегда говорю ей и «любимая», и «великая», и «единственная». Потому что величие – это не профессионализм только. Величие – это многогранность, это умение нежными руками стать вдруг в боксерскую стойку, если жизнь этого требует. И этими же руками, которые сегодня были в боксерской стойке, через 5 минут ласкать человека, попавшего в беду, и давать ему надежду. И если все одни и те же руки все это могут делать, тогда этого человека иначе нельзя называть, кроме как красивое, великое, единственное. Вот такая женщина сегодня у меня в гостях. И сейчас я ее вам представлю, она начнет опять оговариваться, что все это не к ней. И в этом ее единственность и неповторимость. Поэтесса Лариса Рубальская.
Доброй ночи, Николай Шуч, но вы меня опередили. На самом деле вы кого-то другого ждали и подготовили эту речь. Но это...
Я готовил.
Ко мне?
Ларис. Ну, где я готов? Посмотрю.
Не, ну скажите, один... если, например, вы это мне правда все сказали. Я так давно живу на свете. Почему же мне до вас никто никогда такого ничего близко не говорил?
Господи, боже мой. Но если вы спросите у слепого человека, какого цвета закат или рассвет, он вам не скажет, он вам не видит, он слепой.
Ну, я сейчас такую слабинку дам и буду... Вот эти все это время, пока мы друг напротив друга, я буду верить в эти слова.
Верить и требовать от тебя, от
меня, да? Ну, не требовать, да? Но, как, по крайней мере, соответствовать.
Соответствовать.
Говорить велеречиво,
обысловно. Да нет, вот в этом-то, да? И... Вот это все и погибнет.
Где-то, да, где-то, да, великое.
Вот это все и погибнет. Вот это, да? Все и погибнет.
Ну, тогда я буду как обычно.
Тогда я буду как обычно. Ларисенька, мне очень приятно, что при всей той занятости, которую ты имеешь, а это совершенно замечательно, когда человек имеет занятость. Да. Я занятость обожаю. Как только появляется свободное время, я уже начинаю себя неловко чувствовать и не знаю, во-первых, куда его девать, потому что только умные люди знают, куда девать. Они берут лист бумаги, карандаши, что-то сочиняют, а такие, как я, что делают в свободное время? Да ничего, с ума сходят от безделья.
Это правда. Я тут была на программе на одной и сидела с Добрыниным Вячеславом рядом. А он мне говорит: ты торопишься? Я так удивилась. Я говорю: ты какой торопишься? Вообще, в моей жизни это я провожу время.
Конечно, да.
Я провожу, тороплю. Я заметила, что когда все классно, оно быстро идет. Но когда что-то не хватает в жизни, оно медленно и медленно.
Медленно и с плохим гостем. Вот как, ну, неплохой, собственно. Ну, вот не твой гость бывает. Знаешь, вот, ну, не твой.
Это
бывает,
правда.
Да? Это у каждого человека.
А на небесах все. Не только браки, и дружба, вот такая вот возможность,
да,
приятно так
приятно общаться. И вот приходит человек, у которого, знаешь, мне нравятся гости, которые очень, как бы, им кажется, что они скромные. А мне кажется, что избавь Бог меня от такой скромности.
Мне тоже про себя кажется, что я скромна.
Да, ты задаешь гостю вопрос, а он говорит от скромности своей: да.
Да?
И все. Или он от скромности своей говорит: нет. А у тебя программа, тебе же нужно что-то, чтобы человек рассказал. Ты же его пригласил для тем, чтобы его открыть, чтобы он поделился чем-то. А он скромный, он говорит тебе «да» и «нет».
Ну, в данном случае у вас такая разнузданная, нескромная гостья, это я.
Нет, это
я
не...
Я бы только говорить.
Не, боже упаси, я бы о нескромности твоей бы никогда в жизни даже не подумал. Дело в том, что ты просто человечек коммуникабельный.
Я говорить
люблю. Ты понимаешь, где ты находишься, что сегодня... сюда приходят для того, чтобы говорить.
Тем более с вами.
Тем более со мной. И тем более здесь еще и не видно. Понимаешь, здесь если не скажешь, так вообще зачем пришел.
Это правда.
Понимаешь? Вот. Лариса Рубальская, те, кто подключились только сейчас к нам, у нас сегодня ваши гости, моя гостья. И вот мы с ней будем говорить у нее за тот промежуток времени, который мы не виделись в эфире. Мы виделись так в промежутках и даже перезваниваемся иногда, но в нашем эфире прошло какое-то количество времени. У Ларисочки есть очень добрые, приятные новости. У нее вышли книги в свет новые. Увидели две или три книжки, да?
Ну, там, знаете, в основном переиздания, конечно, но с добавлениями. Тут было очень смешно. Я была в Юрмале, у подруги отдыхала. И шла по этой небольшой улице, зашла в книжный магазин, где выбор совсем невелик, и увидела такой красивый коричневый том, золотом написано. Я думаю, Толстой, подошла, собрание сочинений Ларисы Рубальской, полное собрание в одном томе. Ой, ну, честно сказать, я его не купила, дорого стоило, там как-то на лад очень дорого, но приятно, но это вот издательство «Эксмо», они выпустили такое.
А вот тебя не знали там, что вот стоит перед этой книжкой сама Лариса Рубальская?
Не знали, но знали, там, да? Девочки работали русскоговорящие, и они, у них были еще тоненькие книжки. Одна вот тоже не так давно вышла, не так давно. Там новые рассказики есть, называется «Очередь за счастьем». Я им их подписывала, эти книжки.
Это была такая презентация импровизированная, да?
Да, и...
мини-презентация. Ларисочка, вот, а что такое ощущение? Вот у меня сейчас... Я книжку когда-то давно-давно написал. Я тебе не дарил книжку свою никогда?
Есть у меня есть, дома, да.
Я когда-то давно и потерял это ощущение, что, говорят, это мои дети, это мои... Я вот потерял это ощущение, потому что его, собственно говоря, и не было один раз, и оно так прошло, и уже забылось. Вот. Сейчас написал вторую книжку, в издательстве лежит, должна где-то в октябре выйти, но вот ощущение то, что это твои дети, вот как это понимать? Мне говорили, книги – это мои дети.
Ну, у меня совершенно такой же, Николай Шуевич, я совершенно... У меня вообще такого нет. Вот написал песню, моя песня, моя песня. Ну, написал, написал, отлетел, летел.
Правильно, и ушла, здоровый. И через неделю ты ее воспринимаешь как со стороны.
Да, иногда вот даже я... сама завидую. Надо же, какая песня, неужели это я?
Слушай, я тебе расскажу, я тебе расскажу интересно. У меня была какая-то певица, да, я не помню, из театра Станиславского Немировича Данченко, Маша, сейчас фамилию не помню, хорошенькая, красивая женщина, певица замечательная. Я говорю, Маша, вот что ты делаешь сейчас, то-то, какие у тебя там планы, ну, значит, это великий вопрос, ваши планы на будущее. И Маша мне там чего-то о своих планах на будущее. И говорит, вот сейчас готовлю песню, у которой вот замечательные стихи. И начинайте читать стихи. И я сижу, слушаю эти стихи. Потом думаю, Господи, неужели меня... Так я же сейчас в неприятность какую-то сейчас влезу. У меня же, кажется, так эти стихи, это же я вроде сам написал.
Вот... Так оно и было.
Так оно и было.
Это очень приятно.
Я напрочь забыл, что это я написал.
Это очень приятно.
Напрочь. Я говорю, подожди, это же мои стихи. Она говорит, да, я не знал.
Вот. Это так бывает. У меня тоже сейчас там ребята, которые в концерт мой в театре эстрады готовят, они диск выпускают, артисты поют мои песни и дают мне перечень. Я говорю, это не моя, не моя, не моя. Они мне поют, и я знаю, как это дальше, какая следующая строчка. Так это я написала. Это было так давно, нигде у меня не осталось.
Вот умно, умненько. Ты, потому что ты пишешь вот для того, что, знаешь, есть такое выражение, оно не новое, но и тем не менее оно очень приятное, когда о человеке, пишущем так говорят, пишет, как дышит. Вот ты пишешь, как дышишь. Написала, а завтра дышишь другим воздухом, а послезавтра ты поехала в Юрмалу, а там несколько другие воздушные ароматы.
Но вот. Иногда дыхание замедляется.
Иногда дыхание замедляется.
Иногда учащенное,
да, конечно. Вот ты сказала, Ларисочка, что те люди, которые делают сейчас мой концерт в Театре эстрады, и я хочу зацепиться за эту фразочку поподробнее, что это такое,
а когда... Есть такой проект «Имена на все времена». Это Ваня Ильичев и Леша Исаков. Они молодцы такие, придумали. Они не дают забывать людей, которые были. Но я тоже в этот проект попала, и мы каждый год делаем два концерта обязательно. В театре эстрады или где-то еще. Ну, несколько артистов придет выступать. 28 сентября.
Но этот вечер Рубальская, Лариса
конечно,
Рубальская,
конечно.
Да?
Да.
Ага, вечер Ларисы Рубальской.
Все 20... будут петь мои песни.
28 сентября. А вот скажи, пожалуйста, актеры драматические читают твои стихи или только песенные актеры пользуются твоей
литературой? Нет, у меня даже один раз был вечер, когда я попросила, и пели у меня на вечере Шакуров, Булдаков, Харатьян, но... Аркадинин. Это такой был придуман специальный вечер. Читают ли они со сцены? Я знаю, Наташа Селезнева читает одно стихотворение. И каждый раз, много лет с ней знакома, когда она меня встречает, она обязательно... Такую мне давая, такую уважуху, читает несколько строк. Я говорю, я знаю, что ты его знаешь.
Да. Ну, а вот ощущение, когда ты в зале в это время, или ты за кулисами, когда в концерте вообще?
Я, если даже за кулисами, я все равно слушаю.
Все равно слушаю,
это, да. Это мое уважение.
Конечно,
к ним.
Да. А вот, знаешь, Танеч когда-то был в гостях у нас и рассказывал интересную штуку. Звучит песня его какая-то, я не очень помню. И стоит девушка. И девушка симпатичная, ему очень нравится. И он с ней заговорил. Она так на него свысока посмотрела. Но действительно, он человечек был маленький такой. Уже был не молодой тогда. И он говорит, а это моя песня звучит. Это я написал. Она посмотрела на него, говорит, рожей не вышел.
Это, я думаю, Танеч придумал такую. Конечно.
Да?
Он же мастер был всякие придумывать.
Ну, не знаю. Но, во всяком случае, в этой истории...
Он симпатичный был.
Симпатичный, конечно. Не, ну, может, тогда она была слишком молоденькая девчонка. Ну, вот так, во всяком случае, в этой студии он сказал. Я к чему? Я к тому, вот слушаешь свои песни, слушаешь свои какие-то стихи, когда люди произносят. Вот кто там внутри? Вот расскажи нам.
Не,
кто ты там в это
вот
время?
Это...
Императрица, королева... вот этого произведения, или вот кто
нет,
ты,
никакого.
Или просто сидишь, ну и...
Просто сижу. У меня сейчас гораздо больше чувств внутри, когда сама читаю. Я вот их читаю со сцены, и я чувствую ответную реакцию, и у меня внутри вот просто все замирает и перехватывает горло. Я пью воду в то время, когда читаю, и у меня даже слезы наворачиваются на глаза. Мне даже неудобно в этом признаваться. Вот когда я... И я там тоже, у меня есть такой диск, где я как бы пою, как бы сама. На самом деле в студии записано. И так люди, которые приходят на встречи со мной, у меня довольно много концертов бывает по городам и весям, они все просят сделать такой же диск, где я читаю стихи. Видимо, есть какое-то воздействие от меня. Я видите, какая нескромная, но на самом деле...
Не, ну
деле,
почему нескромная? Ты же говоришь о реагаже людей.
Столько раз это сказали, что я уже в это поверила. Сейчас записала диск, когда я читаю.
Ларисенька, вот скажи, вот как, ты отбираешь, заготавливаешь стихи, количество стихов? Вот я помню, мы были очень дружны с Володей Высоцким, мы очень-очень много с ним работали. Я не знаю даже, кто еще вел его концерты, кроме меня. Наверное, кто-то вел, но в основном вот концерты... выездные, где мы на гастроли выезжал, только я с ним. Он готовился. Вот приготовить какое-то количество вещей. И вот он их выстрелил. И до свидания, спасибо, будьте здоровы.
Нет, у меня такого нет. Ну, во-первых, я между этими
вот
стихами
я об этом,
много
да.
говорю, и иногда я сама не знаю, что я следующее прочитаю. Оно само по себе идет, говорю, и выхожу на какое-то стихотворение. Но не буду лукавить, на самом деле я уже привыкла выступать. Я стою на сцене около 2 часов, и я уже знаю, в
уже...
какой момент, какая реакция.
Какая реакция.
Я не пропущу то стихотворение, на которое я уверена в том, что будут.
То есть количество концертов шлифует как бы саморежиссуру.
Конечно,
такую,
канва
да?
уже есть. Конечно,
канва
конечно.
Уже есть. Она... Вот я к чему говорю, потому что я редко занимаюсь этими делами концертными, но когда выхожу тоже вот там на 2-часовую программу сам, я понятия не имею, куда понесут, чего
нет,
будет.
И я так же, это нормально.
Нормально.
Потому что если только мы будем вот это писать, как это называется, либретто или по-другому как-то,
ну, нет,
партитуру, это, то как... тогда я буду привязана и все время думать, тут я скажу, и тут я это. Ведь может в первом ряду оказаться толстый, дремлющий человек, а может трепетная разведенка. И я знаю, что сказать
ей, и что
конечно,
это, да.
никакой привязки ни к чему. Угу. Это такая бестолковая стихийная устройство такое.
Ларисочка, а вот как ты трудишься? Вот ты сейчас сказала, разведенка какая-то трепетная сидит, или скучный, сонный человек. Ты реагируешь на эти лица? Я почему ему говорю, что Аркадий Исаакович Райкин еще, великий Райкин, говорил, я выбираю одного человека и на него работаю. Вот там для меня приятного в зале. И на него работаю. Вот как вот в этом случае ты
когда я только начинала выходить на сцену, был такой замечательный композитор детский Борис Савельев.
Боря Савельев, конечно, он был у меня на передаче.
Да, он прекрасный
был. Мы с Борей работали много вместе.
Он меня называл Рубала.
Рубала,
и он меня учил, как выступать. Он мне говорил, ты берешь микрофон и прям смотришь на эти рожи. И я, значит, стала бы лица все иметь в виду и каждому что-то читаю. И в одном из первых концертов я очень душевно читала, и женщина, которой я это произносила, она встала, фыркнула и ушла. Я думаю, что ж такое, он меня учил, я правильно сделала? Потом до меня дошло, я ей говорю, кикима рыболотная, ну где же ты была? Так что теперь я охватываю лица, и я всем какое-нибудь слово посылаю, я не одно лицо выбираю.
Да, всем сестрам по серьгам. Да. Вот, кикима рыболотная, это замечательно, да. Так, ну, хотя вот я учу своих студентов, вообще, если ты смотришь выше восьмого ряда, то информация уже идет в никуда. Да, выше восьмого
ряда. Прошу не гасить свет в зале. Это мое такое свойство. Когда я приезжаю, первое, что я хочу, чтобы первое говорю тем, кто свет ставит, чтобы меня меньше показывали, на меня не так, чтобы ярко, а я, чтобы зал видел хорошо.
Ну, правильно, тогда можно общаться. Но в этом случае ты немножечко все-таки ведешь твои встречи, они похожи на какую-то лекцию, лекция-концерт. Так вот, ближе, да?
Нет, я так не могу сказать. Нет, это общение. Просто я их вижу. Я понимаю, что тут я затормозила, немножко лица не так.
А вот объясни, я к чему так вот дотошно придираюсь? Зачем тебе, чтобы в зале был свет?
Ну, что, я вот что отскакивает ко мне, должна обязательно видеть.
Вот как реагируют лица, да? Не дыхание зала, а и конкретное выражение лиц.
Конечно. Для меня это очень важно. И именно это определяет порядок
того, следующих, что я буду делать. Да. Очень замечательно. Ларисенька, давай мы с тобой, если можно, значит, мы о концерте с тобой сказали, это очень важно, потому что у тебя сегодня очень уже большой круг поклонников.
По крайней мере, говорят, билеты почти все проданы, я слышала.
Ларис, Москва.
Я каждый раз думаю, боже мой, опять я, наверное, уже надоест людям, а смотрим, и все проходит нормально.
Ну, а как, Ларисочка, во-первых, знаешь, у каждого человека есть, у Ларисы Рубаль, своя песня или свои какие-то стихи. И вот он идет. Он идет навстречу вот с этим своим драгоценным. И если он это видит по телевизору, то телевизору он верит на 80%. Что это Рубальская.
Да, они приходят идентифицировать.
Конечно.
Такая или не такая?
Такая, не такая. С гримом, без грима. Фонограмма, не фонограмма. Они же очень многое здесь себе позволяют или понять, и принять, или отбросить что-то. У них есть свои взаимоотношения, свой разговор, своя игра с Рубальской.
Ну, знаете, я хочу немножко похвастаться. Ведь я выступаю, и все билеты в кассах продаются. Я не на корпоративах, не на каких-нибудь заказниках. И где бы я ни была, наполняются залы. Я очень этим горжусь.
Борис, вот чего я сказал в начале нашего разговора, когда я звоню этой женщине и говорю... красивая, великая, единственная. Да вот поэтому что? Ну, а где они? Что, Рубальские? Ну, давай пальцы будем... Сколько Рубальских на российской
живи
земле?
Живи спокойно, страна. У тебя всего одна.
Конечно. Да, и одна, во-первых. И еще счастье, Ларисочка. Мы живем совершенно в уникальной стране. Чего там греха таить? Наш народ при всем том, что мы можем, Бог знает, чего о нем говорить... Он все-таки читающий. Но...
Не, я люблю, я вообще патриотка местная.
Понимаешь, а потом русский язык, он же создан для поэзии. Ну, где же еще есть такая поэзия, как в русской литературе?
Да, почти не у кого. Да, как ты сказал, божественный порядок слов. Вот, например, «Дни поздней осени бронят обыкновенно». Поменяй местами, и уже не будет такой божественной
не
строчки.
Не будет, да.
И только русский язык, возможно, это.
Да.
Такие приучения.
Ларис, может быть, давай, знаешь, как будем вести наш разговор? О чем-то говорить, а потом ты что-нибудь нам вдруг и подаришь из своих стихов. Если
я с удовольствием.
Давай подарим.
Ну ничего, что на фоне такого веселого разговора немножко грустно.
Господи, да это же хорошо, когда волна набегает, а потом штиль, а потом прибой снова.
А я не знаю, что считать волной. Вот этот вот разговор или...
Нет, волна – это... Волна – это грусть. А разговор – это может быть шторм, это может быть какой-то такой прибой. А волна – это всегда... Звучит волна, звенит струна, гитара поет и поет. И нельзя сказать, звенит волна, да-да-да, уже не получится. Не получится. Она тянет за собой покой, тянет за собой лирику какую-то.
Ну, давайте, погрустите, покачайтесь на волне.
Давайте.
Моя душа настроена на осень, гостит печаль на сердце у меня. Опять часы показывают 8, короткий миг сгорающего дня. Я тороплю минуты к листопаду, к коротким дням мгновенья тороплю. Я вас прошу, печалиться не надо, мне хорошо, но я вас не люблю. В тот день в саду проснулись хризантемы и были так беспомощно нежны. Когда вы вдруг коснулись вечной темы, я поняла, что вы мне не нужны. В хрустальный дождь рассыпан по аллеям, вздохнете вы, погода так скверна. А я, мой друг, нисколько не жалею, что прошлым летом вам была верна.
Очень хорошо. Разбиралась целый год, нужен или не нужен.
С лета до осени.
С лета до осени. Разобралась, наконец-то.
Разглядела.
Разглядела. Лариса Рубальская сегодня поэтесса, ваш гость, дорогие слушатели, мой гость, и чему я несказанно рад, и думаю, что вы тоже. Мы говорили с Ларисочкой о том, что у нее вышло несколько книг за тот промежуток времени, когда она посещала нашу программу с вами, и мы говорили о том, что 28 сентября в Государственном Московском театре эстрады, который на Берсеневской набережной, будет концерт Ларисочки Рубальской, сольная программа, в которой еще будут принимать участие некоторые актеры. Может быть, она нам об этом скажет, если это не секрет.
Это не то, что не секрет. Я просто до конца не знаю, но я пригласила моих друзей, композиторов Эдуарда Ханка, Сашу Добронравова, пригласила нескольких артистов, но в афише никого нет, поэтому я заранее не говорю. Я не хочу обременять людей.
Просто друзья, да, да, да.
Придут,
Лариса Рубальская и ее друзья.
Придут, да, welcome, придет, я только, да, очень рада. Я надеюсь, что придут.
Ну да, если придет Ханок.
Катя Шаврина придет. Ханок, вот это смешной
придет,
человек.
Вы будете
он
петь.
Уже самурай лет 7, как уже на счете, если не 10. Но он мне недавно позвонил и сказал: Алексеевна, все, идем в наступление. Самурай выходит на большую дорогу. Я говорю: в смысле, Эдик, 10 лет его поешь, а теперь будет петь Александр Солодуха, и ты увидишь, ну вот или услышишь, посмотришь.
Ну да, а он под гармошку маленькую свою поет, нет, как он?
Ханок?
Ханок.
Нет, он под фонограмму.
Под фонограмму,
угу.
Да.
А когда я сама пою, он мне говорит: не пели бы вы эту песню, Лариса Алексеевна, сразу по наву. Я говорю: а что такое? Это великая патриотическая песня, а вы бу-бу-бу-бу-бу.
Великая патриотическая песня. Я вспоминаю, когда он первый раз, я услышал эту самурая, Михаил Александрович Ульянов был, была Парфаньяк, значит, мы сидели рядышком за столе, была Ханка, была маленькая такая гармошечка, да. И он на этой гармошке, он спел этого самурая, мы раза три его попросили, чтобы он спел, мы катались от смеха.
А вы знаете, как он хитрый? Однажды мы с ним где-то выступали, и японская фирма Yamaha подарила ему небольшой, очень красивый аккордеон. Я говорю: Ханок, что такое? Мы вместе два автора, а это аккордеон у тебя. Он говорит: не волнуйтесь, я иногда буду приносить, чтобы он у вас постоял.
Это тоже ничего. Ничего у него. С юмором неплохо. Постоял, да. Вот. Теперь еще хочу поговорить об одном очень, может быть, сокровенном моменте жизни Рубальской. Она не признается, может быть, чтобы было для москвичей сюрпризом. Но, может быть, уже это не сюрприз. Может быть, москвичи знают. На стихи Рубальской идет.
Не идет, только пойдет.
Пойдет спектакль. Кто это? пьеса, это...
Расскажу,
драма,
это мне приятно рассказывать.
Это комедия ли это, Шекспир ли это будет новый в образе Рубальской Ларисы. И что это такое? Нам интересно.
Однажды я с Марком Розовским рядом сидела и всякими хитростями ему намекала, что мне бы хотелось что-нибудь написать. Но он человек яркий, одаренный. И он мне говорит, ну есть у меня такая идея, «Любовь и голуби», чудесный сюжет, сделать из этого музыкальный спектакль. Ну, мюзикл, но музыкальный спектакль. Я говорю, можно я? Но он так мне сказал, театр с бюджетом, мне ничего не надо. Мне только хотелось писать. И тогда он мне прислал очень скоро разработку, как что зачем должно идти, как чередоваться должны номера. И он написал с небольшими ремарками, в каком жанре должны быть написаны все эти штучки. Я села и за 2 дня написала все.
Серьезно?
Все песни. Потом думаю, если сейчас все пошлю Розовскому, он скажет, халтуру прислал, убил. Я ему так мелкими порциями, типа, я думаю, размышляю, говорю.
Да.
Но мне кажется, чтобы... Он написал музыку, они уже отрепетировали. В ноябре должно уже быть в репертуаре.
А кто музыку писал?
Розовский сам.
Марк писал? Да. Он уже стихи пишет, это я знаю.
Он все умеет.
Музыку тоже сам написал?
Да.
Вот и я пойду.
Театральный маленький актер.
Это я играть. Пойду. Хоть убейся,
вы
я
считаете,
пойду.
Считайте, что вы приглашены автор.
Серьезно, Лариса? Вот пригласи меня, например. Yes. Я, знаешь, почему скажу? Что я, честно тебе скажу, я Марка считаю архиталантливым человеком, да. Но я никогда не слышал Марка музыку.
А как же? А кто же написал музыку «Истории лошади»?
Я не знаю.
Стихи Ряшенцева, вся
музыка Розовского. Я не знаю об этом. Это в Питере еще?
Который... И в Питере, и на Бродвее шла на его музыку. Он очень здорово пишет. Он все, он такой многогранный.
Марк, дай вам Бог здоровья. Я, честно говоря, я знаю, что Марк стихи пишет. Это я знаю.
Ну, все может, а я сейчас замираю, жду, что он мне еще чем-нибудь даст.
Ну и хорошо, и
да?
Прекрасно.
Знаете, самое главное, это импульс, от которого садишься за 2 дня, пишешь 14-15 номеров, и он поправляет одно слово. Я горжусь.
Скажи, пожалуйста, вот все-таки с гонораром-то как-то что-то...
Никак.
Никак.
Нет.
Никак. Вот то, что авторское потом пойдет, и все авторское.
Ну, я найду кого ограбить, кроме Розовского. Но заказ-то есть, песни.
Ой, совершенно замечательно. И когда должен этот спектакль пойти?
Обещал. Вот была как раз программа телевизионная, недавно снималась, о театре Марка. Большая семья на канал «Культура». И он сказал, что в ноябре должно быть.
У Марка же юбилей был недавно.
Да.
Да. Ты была на этом празднике?
Я была в отъезде.
В доме актера, нет?
В отъезде была.
Да. У меня был Львович Боря, он рассказывал мне об этом юбилее, потому что они вместе праздновали юбилей в одном вечере, они соединили этот вечер. Вот. Я тоже был не в Москве, и тоже, ну, так, такой промежуток времени был, когда почти пол Москвы все уехали.
Да.
Вот. Ну, хорошо, скажи, пожалуйста, вот этот спектакль пройдет. Как бы состоится еще одна ступень будет преодолена поэтом Ларисой Рубальской. А дальше? И предложение ждет Рубальская от кого-то? Есть какие-то?
Да, я, конечно, жду. Знаете, у меня даже вот есть очень такой печальный момент. Есть написано половина мюзикла по «Чеховской свадьбе». Когда был жив Евгений Александрович Гинзбург, мы над этим стали работать. Он написал замечательную разработку. И у меня это лежит готовое. Так как его не стало, я просто не знаю, как нарушить этот деликатный момент. То есть кто-то должен по-новому написать, я готова и переделать, переписать, но вот не знаю, будет это жить или нет. Но если это не будет, то что-нибудь еще появится. Я очень
надеюсь.
Слушай,
ну Женя очень талантливый был человек,
да.
В музыкальном жанре.
Вот такой
очень талантливый. Ну, может быть, поговорить с его семьей, с его наследниками.
Я ни с кем не знакома. Потом это вот там не очень много написано, кусок небольшой им. Просто если кто-то возьмет это с чистого листа, то это скорее может. Но иногда мне кажется, что это уже немножко старомодно. Я вот сама понимаю, что... Ну что свадьба? Ну кому это сейчас интересно?
Лариса, любимая моя, как я тебя еще называю? Великая, единственная.
Продолжайте.
Больше тебе не надо, хватит. Три таких удара, будь здоров.
Да.
Ларисонька, я недавно по телевизору смотрел, включил 5-й канал ночью, балет «Жизель». Но я уже включил балет «Шел». Я понятия не имею, что идет. Музыка, я знаю, что музыка «Жизель». Но это музыка Адана. Все я ее наизусть знаю. Я с детских лет балетный мальчик.
Но это не Жизель, это бог знает что. Это совершенно непонятно. Какая-то хореография, с которой я вообще не встречался. Я человек, закончивший хореографическое училище, танцевавший 7 лет в оперном театре. Я не знаю такой хореографии. Я же не искушенный мальчик, да? Что-то непонятное вот оттуда. Вот все вот
и
так.
И что казалось, кто это?
И когда закончилось это все, идут титры «Жизель».
А кто это?
Я не знаю. В титрах не было. Титры были маленькие. Я сидел на даче,
может,
смотрел.
Может быть, это китайский театр балета?
Нет, не китайский. Это, ну, по лицам видно было, что это не китайский. Ларисонька, поэтому старомодно, не знаю, как они... Это было так. Это было, понимаешь, это было архи-современно. Хореография была, вот, знаешь, какая-то... Ну, такой авангард, mm-hmm. причем хороший авангард на хорошей хореографической базе. Они мастера великие. Они танцуют не потому, что они не умеют танцевать великую хореографию, школьную хореографию. Могут, но так поставлено. Придумки сумасшедшие. Ну, просто, знаешь, вот левой рукой чешет правое ухо, но так логично, так красиво.
Mm-hmm.
Понимаешь, поэтому современно, несовременно... Это не имеет значения.
Просто лексика такая, как-то я сама не очень.
А может быть, это и будет тем шармом?
Ну, посмотрим, пока лежит.
Может быть, это будет тем шармом?
Может
не,
быть,
не
может
бойся
быть, посмотрим.
Этого.
Не а бойся. Нет, так другой напишем.
Нет, так другой.
Мы
действительно,
живы.
Да. У нас же были случаи, когда упала ария на пол, композитор не стал поднимать, а взял и написал.
Ну,
так что это нам великим куда-то.
Одолеем.
Лариска. Расскажи еще что-нибудь, окуни нас еще в какой-нибудь кусочек поэзии, и мы снова о чем-нибудь с тобой в прозе.
Опять грустный осенний.
А как хочешь, хочешь грустно,
хочу грустный осенний.
Давай грустно. Я тоже, я вообще не смешной человек, я люблю грусть.
И я.
Да? Честно.
Почуяв горький привкус осени, сгорает лето карнавал. Еще деревья не набросили своих багряных покрывал, еще дожди не занавесили былого лета благодать. А чего мне так не весело? Вы не пытайтесь угадать. Не ищите нужных интонаций, не ищите подходящих слов, не ищите дом в тени акаций. Там закрыты двери на засов. На судьбу прошу вас, не ропщите, ничего я сделать не могу. Не ищите, друг мой, не ищите васильки на скошенном лугу.
Да, если луг скошен, нет смысла искать. У меня, я тоже иногда позволяю себе глупость, но это правда глупость. Я позволяю, знаешь, чтобы не, я учу себя не бояться одиночества.
Я вас научу.
Да?
Да, я сейчас этим занимаюсь.
Да, вот я, понимаешь, я
актуально.
Учу себя не бояться одиночества. Я знаю, что люди с годами все больше идут в эту дорогу, в дорогу одиночества, и это такие примеры перед глазами каждый день, каждую минуту были, есть и будут, если внимательно наблюдать за этой штукой, которая называется жизнь. И вот я учусь одиночеству, беру иногда ручку, беру иногда бумажку, и там что-то кропаюсь, там, то ли прозу какую-то, то ли ерунду пишу.
Разрешите вам преподать небольшой урок?
Преподай.
Знаете, у меня есть одна подруга японка, вот у нас с вами не было встречи, как, впрочем, у меня ни с кем никогда. Не бывает никакого длинного разговора, чтобы я что-нибудь о ней не вспомнила. Она мудрец, умница, 82 года, живая, замечательная. И она мне сказала: «Рариса-сан, замени слово «одиночество» на слово «свобода». Мне было смешно это слышать». А потом я стала это слово представлять к разным ситуациям. И мне стало какое-то получать облегчение от этого от всего. И потом еще у меня был разговор с Викторией Токаревой, которая мне сказала: «Лариска, всегда есть слово «зато». И я про это «зато» стала думать постоянно. Однажды написала такую поэму: «Одна некрасива, зато умна, другая красива, зато одна». Ну, в общем, вот так «зато». И когда начинает наступать вот это то, что вы называете одиночеством, тоской какой-то, печалью, нужно подумать, а что «зато»? И обязательно это «зато» находится. Поэтому в следующую минуту грусти вспомните, пожалуйста, об этом уроке.
«Зато». Да. «Зато» и еще от японки
Не одиночество, а свобода.
Свобода. Вот, так что, дорогие мои, этот урок вам преподала и не только мне.
Еще последняя фраза. Да. Тоже одна подружка. Я сейчас живу в мире мудрых мыслей. Я подкрепляю свое, ну, всякое волнение моей души тем, что кто-то скажет, кто-то напишет. И одна подруга сказала: одинокий не тот, кто никому не нужен, а тот, кому никто не нужен.
Ой, как хорошо. Вот. Конечно, конечно. Замечательно совершенно. Вот я прошу, давай мы еще эти три постулатика повторим в эфире, чтобы все запомнили. Значит, один из них: одинокий не тот, который
кто
никому
не
нужен,
а кому никто не нужен. В любой ситуации, даже самого глубокого одиночества, есть вероятность зато. Просто об этом надо вспомнить, и оно отступит. И третье: замените слово «одиночество» на слово «свобода». И несмотря на то, что я это говорю очень весело, ну, так стараюсь, на самом деле это серьезно и помогает.
Да нет, это действительно может помочь, не помочь, но, во всяком случае, вот это «зато» – это потрясающе, действительно. «Зато» – и сразу приходит в голову очень много ситуаций. Я написал какие-то стишки, у меня было: «Подарил бы мне Бог бесконечность зим, лет, все что-то там дали, я бы в пояс ему поклонился в ответ, взяв с собой лишь любовь и печали». И дальше объясняю, почему я взял бы с собой.
А я бы еще что-нибудь поесть с собой взяла.
Ну,
Лариса. Видите, я вам говорю, ты поэт. Изумленный человек.
Ой, боже, меня-то... Я сейчас думаю, вот я на фоне поэтессы и свою строчку сюда...
Нет, строчка-то замечательная.
Чтобы это...
Люди скажут,
да не приземленно, а просто бухнула ногой в лужу и обрызгала. Ой, замечательно совершенно. Я бы еще что-нибудь поездила. И это, наверное, было бы первым, Лариса, правда. Надо взять с собой поесть. У меня есть...
Арифмуется поэзия, я поесть взяла. Чуть-чуть можно, да, какой-то
созвучий? Поел бы я. Поэзия я.
Нет, зе хочется.
Зе хочется, да. У меня где-то есть еще, я говорю, вот прав был Отелло, душить их надо. Вот сейчас проснусь, а сейчас вот разбужу Нинку и задушу, я имею в виду жену свою, и задушу. Только надо в холодильник посмотреть, есть ли там продукты, если пошлю тогда.
Продержусь ли,
да, недельки две без нее. Вот, если нет, значит, пошлю ее в магазин, и тогда уже вечером за душу.
А пока наступает вечер, уже вроде бы... Привык уже, да, что она есть.
Сердце не камень.
Не камень.
Кровь не водится и отступает. Это, да. Все. Лариса Рубальская сегодня моя гостья, ваша гостья. Сегодня мы говорим... Я не знаю, о чем мы говорим. Вот если бы кто-нибудь из людей нашего жанра, вот поэтов или ведущих на телевидении, на радио, слушает нашу программу, скажет: ну чего не эфирное время? Мы ни о чем говорим, правда, Ларисочка?
Ничего себе, ни о чем.
Ни о чем.
Мы даже людям помогли справляться с такой печалью, как одиночество, и вы говорите ни о чем.
Скажи, пожалуйста, Ларисонька, вот помогли, не помогли, это им решать, они возьмут на вооружение или не возьмут. А вот поэт должен быть психологом?
А тут выбора нет. Иначе строчки не будут никого трогать. Если нужно понять кого-то, потом это через себя пропустить, и тогда напишется что-то, что заставит кого-то улыбнуться или всплакнуть. И, да,
то есть
должен.
Там должно быть не только твое, а подмеченное еще чье-то, да?
Вот. Ну, конечно, конечно. Вот понимаете, предположим, я пишу стихотворение, там, женщина идет в новом плаще, нет у нее никого вообще, а дальше, если я с такой женщиной не поговорила, с одинокой, которая еще надеется, что у нее что-то будет, которая мне не расскажет, что у нее дочка где-то живет и крайне редко ей звонит, и я психологически знаю, чем, как продолжить стихотворение, чем его закончить, чтобы эта женщина поняла, что это для нее, и что все-таки это не так беспросветно.
То есть, если ты напишешь: идет женщина в плаще и никому не нужна там вообще, то если ты не будешь знать дальше ничего о судьбах женщин, нечем будет дальше начинять.
Это... Я могу эту судьбу придумать не точно, но я не ошибаюсь. Я очень хорошо понимаю человека, с которым я разговариваю. Даже сама не понимаю, как это происходит.
Скажи, пожалуйста, ну, женская психология, если вдруг каким-то образом она, ну, для поэта становится широким, таким понятным моментом, и образы эти... на улице идешь и видишь, читаешь. А как вот от имени мужчины? У тебя же тоже есть, наверное, какие-то произведения, мужики?
Ну, у меня есть готовый ответ на этот вопрос, потому что мне его часто задают.
Часто задают, да?
Да. А ты? Я так придумала, что ангел – существо бесполое.
Ну, во всяком случае.
И он подлетит, для того, чтобы написать, он же должен слово нехорошее. Когда он подлетит и сядет на плечо, то я что-то пишу. То подлетит ангел, как бы девочка, то как бы мальчик. Вот и получается. То от женского лица, то от мужского.
А значит, ангел не может быть тогда бесполым для тебя?
А он не установленного пола существо.
Он такой, какой тебе в данную минуту сел на плечо.
Да. Да. Но его я ощущаю.
Вот удивительно, Бог поцеловал там в макушку, говорят, там еще куда-то. Это правда вот надо, чтобы поцеловал Бог?
Я вот насчет этого не знаю. Я знаю, что вот это вот ангел, как уж он выглядит, я себе не представляю, но может быть такой купидончик, как мы привыкли видеть. А может быть он вообще какой-то огромный, с огромными крыльями. Но какое-то существо есть. Не поцеловал, но держит за так, придерживает. Вот, например, сегодня выхожу, а у меня говорит: Лариса, выключи, пойди газ, а то у тебя без тебя свекла сгорит. Я вернулся, выключил.
А что, могла, уже забывала, что газ горит?
Я бы забывала, если бы его не было, он мне подсказывает.
Ах, вот как. А вы с ним договорились, что...
Он у меня такой навигатор.
Он должен участвовать в твоей жизни. Ты так для себя решила, что...
Он должен, я не хочу слова сказать.
Ну да, да, он участвует.
Спасибо, что он участвует.
Спасибо, что он участвует в твоей жизни. А без ангела ты когда-нибудь жила, или он всегда тебя преследовал? Или с какого-то времени?
Жила. Знаете, он тоже же обидчивый. Когда вот у меня была... такая полоса тяжкая, когда я сама себе не принадлежала и занималась не собой. Ну, муза, например, да, или ангел, который есть муза, ну, что-то обиделся и от меня ушел. Я очень долго его потом обратно зазывала.
Да, не было.
Не было.
Ну, слушай, это переживает каждый творческий человек.
Не только творческий.
Может быть,
музы, а он может быть таким бизнес-ангел, который помогает человека наращивать капитал.
Ну, это их творчество, бизнесменов творчество.
Ну, какой вот к тебе предназначен, тот с тобой и будет.
Ларисенька, тогда вот давай мы коснемся вот какого момента твоего существа. У тебя есть какая-то фирма, какой-то дом, который занимается вот встречами, праздники делает, да? Ты человек-праздник вообще, правда? Ты всегда веселый, хотя я знаю,
я
в твоей жизни... Нет, ну в твоей жизни за последнее
это
время
очень приятное
было...
и занятное дело. Придумывать
вот
праздник.
Расскажи об этом. Дай свои телефоны. Я не боюсь, что меня уволят после этого.
Во-первых, это все есть в интернете. Агентство праздников Ларисы Рубайской.
Есть, да?
Да. Там есть все телефоны. И это не то, что прям фирма, но это просто... Вот мы так объединились, несколько творческих людей, ну и те, кто осуществляет разные наши планы. И мы делаем праздники. Самое главное, что мы можем... Я могу написать стихи, песню. Есть некоторые вещи, которые я озвучу только тому, кто ко мне обратится.
Человеку, да.
И получаются такие нетривиальные праздники, которых ни у кого просто... Но есть наше ноу-хау. Это возможность не только креативно придумывать. Ну, праздник, он обычно течет таким самотеком, как полагается. Uh-huh. Но придумать нечто такое, чего у других нет.
Uh-huh. И это касается... Ты можешь дни рождения, все. Праздники, свадьбы там и прочее.
Я люблю юбилеи. Ну, мы можем, конечно, все, но свадьба – это такое понакатанное. То есть всякое оснащение, конечно, все это мы можем. Но я люблю юбилеи личностные,
да.
Предназначенные. Вот я хочу вам рассказать. Однажды мы делали одному очень старому человеку, 85 лет, его, по-моему, уже и на свете нет. И он перед тем, как праздник мы этот придумывали, мне рассказал, что во время войны он был маленьким, жил в Питере, и они, дети, бегали на завод, где сахар делали. Его разбомбили, и сахарные потоки текли, они собирали и лизали. Меня так этот рассказ тронул. Я думала, что сделать для него, чтобы его как-то тронуть. Я пошла на сахарорафинадный завод Мантулинский к директору, рассказала ему эту ситуацию, его тоже это проняло. И мы сделали такую сахарную головку, мы сделали с его фотографией. И я сказала ему, я вела этот праздник, сказала, я хочу вам подарить то, что вам в детстве не довелось вот это счастье иметь в руках вот так. Он прям, бедный, даже заплакал. Но когда вот какой-то такой находишь, единственный, предназначенный человеку, то понимаешь, что ты что-то сделал.
Конечно, вот для этого и должны существовать вот такие фирмы. Потому что праздники по самотекам, это, конечно, хорошо, но в половине своей выброшенные...
качественное всякое техническое значение-то. Мы тоже можем, это не так сложно.
Ну и умничка. Прислушайтесь к тому, о чем мы сегодня говорим с Ларисой, в интернете загляните.
Спасибо.
Как там называется?
Агентство праздников
Ларисы Рубальской. И если хотите получить уникальный праздник, обращайтесь. Ларисочка это может. Вот, Лариса, скажи, пожалуйста, вот если мальчик встретился бы тебе на дороге твоей жизни, немолодой человек, в меру красивый, в меру разумный, и рассказал бы тебе о том, что он первые стихи Сергея Александровича Есенина писал на газетных листах чернильным карандашом. Весь рот был измазан. Знаешь, чернильный карандаш?
Конечно, что это такое? Знаю.
Да, весь рот был измазан. Нужно было без конца его слюной обдавать этот грифель. И вот этот мальчик писал, значит, там, «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет». Это все было очень близко, потому что родители этого мальчика были деревенскими людьми. И была такая же трепетная деревенская бабушка, которая все-все умела, абсолютно все умела делать. Для нее не было страха жить. Она могла победить любой трудный момент, который бы на ее голову не свалился. У нее было 6 внуков. Дочка ее без конца работала. Не видела своих детей, потому что некогда было. И вот эта бабушка где-то доставала этот чернильный карандаш и с упоением смотрела. Она знала все стихи, она училась в приходской церковной школе, а там мух не ели, там учились «Будь здоров». Она читала стихи, которые мы читали в 10 классе, она наизусть читала. Вот если бы этот обделенный детством мальчик, теперь уже не молодой человек, подошел бы к тебе и сказал: «Тетя Лариса, прочитайте что-нибудь для этой бабушки, для меня». Ты бы прочитал, нашла, что прочитать ему?
Для бабушки, для него, но я все равно прочитала, что я обычно читаю. Ну,
для всех бабушек.
Для бабушки, для
для всех бабушек и для всех детей.
Ну, у меня такого специального нету для бабушки.
Детский есть что-то?
Ну, как же с Борей Савельевым, сколько было у нас?
Ой, песен? Борис Савельев, это замечательно. А у тебя много песен с Борей было?
Штук 7 было, но такие были яркие.
И ну, почитай что-нибудь.
Они, эти песни, как стихи, не читаются.
Не читаются, да.
Я писала детские, там даже упражнялась. В одной из 1000 столиц на улице Центральной жил во дворце красавец принц. Он был принципиальный. В общем, целое стихотворение называлось «Принципиальный принц».
По сцене речи хорошо, по сцене речи.
Для студентов, которые занимаются.
Да. Прочитай нам что-нибудь еще. И извини, что я тебе с этим бабушкой, с этим внуком втащил какую-то интонацию. Нет, понимаешь, это надо было нам с тобой сценарий написать, что вот, а тут ты, Коля, поговоришь о бабушке, а я почитаю вот это, я почитай что-нибудь, просто так.
Я вот, упрекать что-то. Тебя не буду, а вот не плакать не проси. Опять ко мне приходишь в будни и вечно смотришь на часы. И не остаться, не расстаться никак не можешь ты решить. А мне самой давно не 20, а мне самой пора спешить. Ты изменяешь мне с женой, ты изменяешь ей со мной. Женой любим и мной любим, ты изменяешь нам двоим. Опять простишься долгим взглядом, рука задержится в руке, а я следы губной помады тебе оставлю на щеке. Домой придешь, жена заметит, и ты решишь, что это месть. Нет, я хочу, чтоб все на свете узнали, что я тоже есть. Мне сон приснился невозможный, и ты, явившись в этом сне, сказал мне так неосторожно, что навсегда пришел ко мне. Но был недолгим сон тот чудный, тебя опять ждала жена. Опять с тобой я буду в будни и буду в празднике одна.
класс.
Да ничего-то особенного.
Да ничего. Вот понимаешь, Ларис, вот я, понимаешь, когда-то был один интересный артист в театре, где я начинал свою жизнь. Он ничего не играл. Вот я его никогда играющим не видел. Знаешь, были такие размашистые, широкие, там, и фраза такая, мазок. А он нет, он нормально разговаривает. И я на него все время смотрел. Потом, когда я у него спросил, почему вот вы странно как-то вот себя ведете на сцене, а мне всегда интересно на вас смотреть. Вот чем объяснить? А я был пацан еще. Он говорит, я получил школу одну в нашем театре, он назвал какой-то театр, где он трудился, я сейчас не помню, ничего не разрешали делать сверхвозможности. Если у тебя в голосе есть нота до третьей октавы, то тебе ее никогда не дадут петь на сцене.
Угу.
Тебе напишут на тон ниже.
Угу.
Если ты танцовщик, и у тебя ты можешь делать 20 пируэтов, то тебе дадут делать, дай бог, 8. Если ты балерина, и у тебя шаг 90, тебе дадут делать 70 и не больше. Я говорю, и почему? Что, вы же зажимали? Нет, не зажимали. Искусство должно быть таким, чтобы не было видно труда. Чтобы каждый сидящий в зале понимал, что он выйдет и это сделает. И потом, когда он столкнется с тем, что он хочет это сделать, он поймет, что он сталкивался с настоящим мастером, у которого в запасе бог знает сколько. Вот я слушаю твои стихи, у тебя такое впечатление, что я вот сейчас вот возьму, сяду и напишу. И я думаю, не у меня, а у одного такое,
да,
впечатление. Понимаешь?
Так говорят.
И не у меня одного такое впечатление. Это, наверное, у сотен, у тысяч людей, слушающих тебя, впечатление сяду и напишу. Однако концерты Рубальской проходят со сплошными аншлагами, потому что далеко не так ангел на твоем плече, на другие плечи. Почему-то он не садится. А если садится, то, наверное, по другому поводу, а не по поэтическому. Ты пишешь так, как вот как разговариваешь. Вот та-та-та-та-та-та-та. Ты даже и читаешь их так, вот не придавая особых интонаций.
Хотя я занималась в Доме пионеров в кружке художественного слова. У меня есть грамота,
да,
победитель конкурса на лучшего чтеца.
Тебе повезло, не я в жюри был. В жизни мне получилось.
Я хорошо читала, прозы, поэзию. До сих пор помню такие куски Куприна, что я руки так складывала,
да,
как
конечно,
надо на груди,
да,
закатывала глазки.
Это называлось раньше с выражением.
С выражением.
Ларисенька, я не знаю, о чем мы с тобой поговорили, о чем успели, о чем не успели. Вот у нас остается почти ничего во времени. Скажи все, что ты хочешь.
Я хочу сказать.
Все, что тебе хочется нашим слушателям.
И не примите это вот как лесть, но на самом деле очень важно, какие люди встречаются на пути. Не в смысле там в долгую. Вот он со мной, я с ним три. Просто каждый день это отметено в жизни. Ведь эти верстовые столбы, они обязательно там через километры. Можно через каждую 100-метровку ставить. Поэтому очень приятно, что в моей жизни встречаетесь. И вы, время от времени, Николай Ильич. И я вам верю, когда вы мне звоните. Вы поднимаете мне настроение. Я сажусь и пишу стихи. Поэтому я всем желаю на своем пути встречать. Там разовых, хоть их мало, он всего один.
Во куда? Я даже не знаю, я задохнулся от того, что... Это, конечно, это поэтическое отступление Ларисы Рубальской. Я это, Ларисочка, и мечтать не мог, чтобы обо мне такое скажут. Но не обо мне речь, правда. Вот нас сегодня, ночь на дворе, нас сегодня слушают, наверное, там много-много тысяч людей. Скажи им, вот этим всем тем нашим, которые рады тому, что к ним пришла сегодня в дом, пришла сегодня в беседу, пришла сегодня в их жизнь. Вот такая простая, великая, красивая.
Ой, опять.
Да, я даже говорю, простая, великая, красивая и единственная.
Знаете, я не свои строки скажу, а это Беранже, да, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Вот это самые главные строки, это мой, ну, если там сказать, девиз, это строки, это слова, которые, при помощи которых я живу. Я сама стараюсь этот сон золотой навеивать, и сама стараюсь быть ему подвержена. И всем хочу, чтобы, если от того, что они сегодня услышали от нас, что-то заставило их, ну, как бы, как-то проявить свойства души, и не уснуть через, не захрапеть через 5 минут, не выключить радио, не переключить там какую-то другую программу, то я просто счастлива. Я для этого старалась.
Ларисенька, спасибо тебе огромное. Я только хочу напомнить нашим слушателям, 28 сентября это для москвичей и гостей столицы зал наш замечательный, знаменитый театр эстрады на Берсеневской в 19 часов вечер творческий Ларисы Рубальской, где будут ее еще друзья принимать участие. И вышли 3 книги, новые книги. И совсем скоро выйдет спектакль по произведениям Ларисы Рубальской в театре
Марка Розовского Никитских
ворот. Вот это я еще раз должен был подчеркнуть, чтобы вы знали, что встречи с Ларисой Рубальской, они будут бесконечны. И дай ей в этом Бог счастья.
Спасибо большое.
Мы тебя обнимаем, целуем.
И я вас всех обнимаю.
До следующей встречи. Пока.